Добрый вечер, дорогие друзья. Никогда меня не встречали миллионами голосов. Знают все люди что-то о духовности, о йоге. Миллиарды, миллиарды людей знают. И все же тема может быть не такая уже доступная для каждого человека. Меня попросили поговорить о звуке, потому что это мантра-йога. Мантра – это медитация на звук. Звук. Почему? Вообще йога, она означает контроль чувств и ума. В этом ее как бы смысл. Зачем заниматься йогой? Но сегодня мы можем не знать об этом, мы можем думать, что йога – это для оздоровления или похудения, ну, для отдыха. Но йога означает связь. Связь с трансцендентным – это йога. Есть различные ступени этой йоги, но лестница одна, потому что цель, путь один. Любой практики йоги. Их можно разделить на подразделы, их может быть очень много. Но генеральные обозначения – это карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога и бхакти-йога. Да, могут быть какие-то смешения, вариации или фрагменты, которые люди практикуют отдельно. Например, могут пранаяму отдельно практиковать или асаны отдельно практиковать. То есть все 8 ступеней могут не знать даже об этом. И начинается с карма-йоги, то есть деятельность. Мы уже действуем. В Бхагавад-гите говорится, что мудрые люди могут видеть, что то, что делают люди, неправильно. Ну, будут плохие результаты, последствия. Это можно легко видеть, если есть знания ведические. Но они не должны беспокоить людей, и чтобы они прекратили эту деятельность, потому что невозможно остановить деятельность. Подобно тому, как поезд на полном ходу движется, и мы пытаемся его остановить. Нет, он просто сметет нас. То есть это вот большой состав, это целая система работает, предприятия, финансовые обороты и так далее. То есть задействованы все силы генеральные в деятельности, она же организована. Что же будет делать мудрый человек, если тем не менее видит, что поезд идет в неверном направлении? Ну, то есть они говорят об этом время нет времени, мы слышим, что вот неправильно развивается наша цивилизация. Последствия будут печальные. Они уже печальны во многих случаях, конечно же. Но мы надеемся почему-то слепо, что будет лучше. Что же делать мудрый человек? Он должен подать пример другой деятельности. Не останавливая эту деятельность. Просто подать пример более возвышенной деятельности. И так людей постепенно вовлекать, вот как вот стрелку рельса сменить. Поезд тот же самый, и скорость та же самая почти. Но он постепенно и ворочает на верный путь. Вот таким вот способом рекомендует Бхагавад-гита. Постепенно, плавно. На это требуется время. Немалое время. Чтобы поезд пошел в нужном направлении. Это нужное направление определяется тоже по звуку. Его нужно озвучить. Как это мы поймем, что это верное направление? Ишапанишад говорит, верное направление будет отмечаться чувством счастья, увеличивающегося счастья и знания. Это верное направление. И неверное направление, наоборот, будут увеличиваться какие-то страдания, грубые, тонкие, психические, какие угодно. И вот с этой точки зрения посмотрим, что сегодня больше преобладает, счастье или несчастье. Можно оценить, да, наш путь, вот организованный, нашего общества, или личный путь также. Сколько мы страдаем в жизни, сколько мы счастливы по-настоящему. Причем наслаждение чувств, мудрые говорят, не приравнивают к счастью. Это лишь облегчение страданий называется, или отсутствие страданий, потому что причина страдания как раз наслаждение чувств, органов чувств, как раз в этом. Можно привести пример простой, легкий. Вот жизнь меня бьет по этому месту. Ну и мне приятно сначала. Ко мне кто-то приходит, говорит, я тебя люблю, давай жить вместе. Вот меня вместе беспокойство, меня даже приятно, правда же? А если продолжать то же самое, люблю, одно и то же, мне это надоедает. В конце концов, мне уже трудно переносить эту вибрацию. Смотрите, я уже выхожу из себя. Ну что делать? Как-то трудно стало жить, а, вместе. И вдруг что-то меняется. О, теперь можно жить нормально. То есть просто вот перемена, да, вот таких вот вещей, как облегчение страданий. О, мне сейчас хорошо. Мне сейчас хорошо. И практически никто не знает о счастье внутреннем, которое нас соединяет с океаном блаженства. Буквально так и говорится. Океан блаженства. Каруна Синду. Океан сострадания, океан любви. Синду – это океан. Здесь мы ищем крупицы счастья, как-то вот пытаемся быть счастливыми, а где-то их стихия целое счастье. Ну, все, что есть в этом мире, исходит из какой-то стихии. И счастье тоже – это безграничная стихия. Где-то есть вода, где-то есть озеро воды, где-то есть океан воды. И даже во Вселенной обнаруживают такие вот океаны ученые. Не так давно я читал об этом, что в одной туманности они обнаружили скопление этилового спирта. Гигантское во Вселенной. То есть, ну, океан спирта. Ну, далеко, не радуйтесь. Не так близко. Не долететь пока туда. Но это написано в Ведах вообще-то. То, что они открывают так вот технически. Веда говорится, где-то есть океан ликера. Океан молока есть тоже. То есть не от коровы молоко на самом деле, а корова создает это молоко из принципа вселенского. Так же, как наши мысли, это связаны со Вселенной, с этим пространством, небом называется. Небо – это пространство. И для нас это пустое место. Даже для многих ученых небо – это пустое место. Но, Веда говорится, небо, пространство содержит в себе все. Многие измерения пространства существуют. То есть это много миров. Как говорил Будда, вы открываете одну матрешку, емкость, что там? Еще одна. И ароха бесконечная. Это вот пространство так устроено. С этой точки зрения это подтверждается ведами, и русскими ведами тоже. Миры и мерности это называется. То есть вот сейчас мы сидим в этом зале, в этом измерении, мы видим зал, сиденье, вот этот, эти вот обстоятельства. А в другом измерении здесь же что-то другое. Другие там, живые существа, другая атмосфера, и нет этого зала. Не существует там в другом измерении. То есть есть разные виды энергии. Есть такие энергии, которые пронизывают физическое пространство беспрепятственно, но для них просто не существует. Есть еще более грубые какие-то энергии. Но между этими мирами и мерностями связь только по звуку. Отсюда эти молитвы, ведические тексты. Если вы хотите попасть, скажем, на планету полубогов, вы должны знать вибрацию звука, обращение к ним. Янти деврата дева, питри янти питри врата, бутаньянти бутиджа, янти мати джинопи мам. Это с 9 главы Бхагавад-гиты говорится, что тот, кто поклоняется полубогам, идет к полубогам в итоге. Тот, кто поклоняется предкам, идет к ним. Тот, кто поклоняется призракам и духам, как черная магия, рождается среди призраков и духов. Тот, кто поклоняется Богу, идет к Богу. И связь между этими мирами только по звуку. Мантра или ведические тексты. Также Священное Писание во всех мировых источниках указывается, что можно достичь рая. Как? Молитва, покаяние – это все в звуке происходит, в звуке. И когда этот контакт осуществляется звуковой, вы чувствуете этот мир внутри себя. Рай наступает внутри. Значит, там есть это измерение у нас внутри. Я так же устроен, как и Вселенная. И все измерения. По звуку. Ну, мы сегодня пользуемся технически этими телефонами. В любом месте. В пространстве есть вся информация, где угодно можете перемещаться, здесь, где вот включаете, набираете нужный номер и оп, отвечает именно та личность, именно тот номер в пространстве. Ранее не знали об этом, потому что думали, что пространство – это пустота, там нет ничего. Но Веда говорится, в пространстве есть звук и тонкие формы переносятся. И правда, мы сегодня изображение тоже получаем через пространство. Доказано. То есть можем через пространство слышать и видеть, если развить слух. Восприятие тонкое. И звук есть вот физический, который переносится в воздухе 333 метра в секунду. А есть звук тонкий, который в эфире переносится. Он переносится сразу же. То есть с любой планеты фактически можете сразу общаться, если уловите этот вот, эту вибрацию, этот номер. Настройка. Настройка называется вера. Ну, вера, да. Сначала я верю в нечто, в какое-то чудо, вот рай. О, мне нравится это, попасть в рай, хорошо, у меня есть желание. Желание – начало веры. Но я же не могу его представить. Рай. Вот я говорю слово «рай». Но я представляю, может быть, что-то земное, может быть, какие-то пальмы, море, вот то, что я видел здесь. А он совсем другой. Рай. Там нет заводов, фабрик, допустим, там никто не трудится, там сама природа обеспечивает всем необходимым живых существ. Там совсем другие звуки. Там больше веселья, наслаждений и природных естественных звуков. Пение птиц, запахи нектара и прочее. Все, все чувственные наслаждения, они выше. Но я не могу это представить. Единственное, что напоминает райское счастье здесь, в этом мире, это фрагмент маленький, это сексуальное наслаждение. Чуть-чуть. Незначительно. И оно остается в памяти, и люди живут ради этого потом. Ищут партнера. В уме они смотрят эти картины, вспоминают, они касаются друг друга, наслаждаются сексуальной жизнью. Ради этого, собственно, живут и работают. Это в центре всего. Но это лишь фрагмент райского наслаждения. Что написано в Ведах? Умножьте в 100 раз земные чувства. Это будет наслаждение рая. В 100 раз. Красота телесная. Другие тела из других компонентов. Нам трудно представить, как устроено тело на высших планетах. Но если умножите райское наслаждение еще в 100 раз, то достигнете высшей планеты рая. Амаравати. Там живет царь небес, царь полубогов, наслаждается еще выше в 100 раз. Но вы можете умножить еще раз в 100 раз. Это будет уровень Творца Вселенной, высшая планета Сатья-Лока, над раем, над всеми высшими планетами. Планета Творца Вселенной, такой разум существует. И там наслаждение для нас практически невообразимое. Невообразимое. И жизнь длится очень-очень долго, миллиарды лет, в других телах, не в этих телах. И если это еще умножить на наслаждение, кажется, что вы живете в вечности. Но и она тоже подвержена разрушению, поэтому еще умножьте, и будет над материальным, это будет Кайлаш, где пребывает Шива. Разрушитель Вселенной. Представьте, он вообще не привязан к этим наслаждениям, он наслаждается еще выше. Его предназначение – разрушить всю эту Вселенную со всеми этими планетами наслаждения в свой срок. Она живет какой-то срок, потом разрушается и снова воссоздается. И так это циклирует снова, снова и снова. И если вы еще умножите, если мы способны еще умножить эту цифру, то мы достигаем духовной сферы. И вот, говорится, это и есть наше предназначение – океаны блаженства, безграничные. Никакого нет преувеличения в этом. То есть они существуют. Здесь же, чтобы получить какое-то счастье, мы должны трудиться, тяжело трудиться. Так, без труда не выловишь рыбку из пруда. Это земное устройство. Почему? Чтобы оторвать наш ум от чувственных наслаждений. Именно для того, чтобы почувствовать, осознать счастье более высокое. Например, хорошо, сексуальное счастье держит нас сильно. Но тогда говорится брак. А зачем брак, если сексом можно заниматься не только в браке? Зачем брак? Можно просто заниматься сексом, как животное. Но для человека предписан брак. Ограничение сексуальной жизни только с женой. Все. Почему это ограничение? И более того, человек живет с женой, вступает в интимные отношения, рождается ребенок, а к нему нет сексуальных чувств. То есть он отнимает много времени, смотрите. То есть природа нас перенаправляет через этот труд и ответственность в другую сферу наслаждений. уже отцовское, материнское, более чистое, потом поэзия, культура, музыка, то есть требуется возвышение, вот как устроена земная жизнь, потому что так мы даже рай не достигнем в этом мире, мы ад создадим, если будем жить как животные. Беспорядочная сексуальная жизнь, она уничтожит все, всю чистоту общества, все знания, всю науку, всю культуру, все уничтожит. Мантра-йога. Ну, мы скажем, хорошо, а тогда как наслаждаться? Ну, мы упомянули, что есть центры, которые нужно открыть. Это йога. Наслаждаться можно красотой, допустим, природы, восходящим солнцем. Я вас уверяю, можно наслаждаться очень сильно, если развить тонкие ткани мозга, так их называют еще, тонкие ткани интеллекта, то есть восприятие этого всего. Например, есть такой посыл из вед, подобно мантре. Мантра – это вот направление дает уму звук. Солнце – глаз Бога. Угу. Давайте попытаемся так медитировать. Выходите на улицу, видите солнце и вспоминаете. Это глаз Бога. И теперь почувствуйте себя, вы совсем другой человек. У вас поведение изменится. И много других есть моментов, таких вот звуков, выражений, которые наш ум направляют вверх. Это называется мантра, освобождение ума от обычной повседневной скучной деятельности или страданий, или проблем. Ну, то есть в уме у нас что угодно может быть. И самое низменное, самое возвышенное помещается в один ум, в одну емкость, представьте. И там очень сложная ситуация на самом деле. И так же, как мы очищаем тело, нужно очищать и ум. Мы чистим зубы, мы умываемся, стираем одежду. А вот умом сегодня никто не занимается, собственно. А кто видит, кажется. Но в древние времена, если мы читаем Махабхарату или Рамаяну, если человек с утра не очистил ум мантрами, он не имел права войти в общество людей для деятельности. Несчастный человек не может войти в общество для деятельности, он ничего хорошего не сделает. С нечистым умом человек входит в общество, это проблема. Есть образование, есть просто вот негодяй необразованный, а есть негодяй образованный. Вот что хуже, непонятно. Поэтому ум не должен быть нечистым. Самая главная суть йоги – освободить ум от нечистых мыслей, от скверных мыслей, от злобных мыслей. Очистить именно ум. Это и есть настоящая йога. Когда ум очищен, все остальное очевидно каждому. Тут не нужно управлять кем-то. Каждый знает, как жить хорошо, правильно. Не доставлять беспокойство другим и быть на верном пути самому. Увидеть вещи, какие не есть на самом деле. Ум сравнивается как бы с поверхностью озера иногда. Большого водоема. А желания материальные с ветром. Ну вот ветер подует и рябь начинается. А сильнее волны начинаются, пена. И все беспокойство приходит на берегу, и камыши, и птицы, там, и все вот так вот все бурлит, да, что это? Ветер желаний. И озеро не отражает ничего. Вот посмотри в свой ум. Спроси его, кто ты? Кто я? Откуда? В чем смысл жизни? Он не знает. Он не знает. Начинает что-то придумывать. А может быть так, а может быть так, а может быть эдак. А может вообще это не нужно об этом думать. Ответа не находит. То есть что толку обращаться к уму? Нет. Сначала нужно освободиться от лишних желаний, которые препятствуют здоровью ума и тела. Затем, когда успокоится ум, станет зеркально ясным, мы видим ясную картину отражения в нем всего бытия, в котором мы находимся. Естественно. Другой пример. Солнце восходит. Это сравнивается с очищением ума и сердца. Восход солнца. То есть ночь, тьма. Мы ничего не видим. Раз мы ничего не видим, мы придумываем, что там может быть. Что там может быть. А что может быть там. То есть у нас есть такое, вы знаете, опасение в жизни. Такой страх, неуверенность. Потому что мы не уверены, что там в этой темноте. И там какие-то звуки, мы можем что-то придумать. У нас много сейчас выдумок в науке и в жизни. Все люди думают, что-то думают, желают на будущее. А ведь все не сбывается, как мы думаем. Тьма. И вдруг восход, и сразу привлекает это просветление на горизонте. Вау! Видим, там пространство образовалось в этой тьме, оказывается, большое. Еще немного, больше света, еще, еще, еще. Мы начинаем уже различать предметы, вот, все ясно, зачем что-то выдумывать? Все понятно становится. И еще немного, и солнце бьет лучами вообще, это что-то такое. Вау, это что-то в моей жизни невероятное произошло. Вы испугались, что ли, восхода солнца? Ну, Тюмень, это ж север, тут солнце не видно, наверное. Вот, боитесь его. Это пример ведический тоже. Другой еще пример есть, то есть разные грани. Болезнь. И мне плохо. Ну, больной человек, ему все плохо. Может быть, тебе поесть что хочешь? Давай что-нибудь приготовить тебе вкусно. Помнишь, ты любишь вот это? Нет, не надо ничего, не хочу я есть. Может быть, погулять? Хорошая погода. О, нет, нет. А может быть, музыку? Ой, не трогайте меня, ничего не хочу, все плохо мне. Но ты же все это любил. Но я болею, я, мне это неприятно, я страдаю от всего того, что я раньше наслаждался из-за болезни. Он выздоравливает, и, естественно, снова начинает его привлекать хорошие вещи, начинает видеть их, да, это здоровье тела. И вот мудрецы говорят, имя Бога самое вкусное, что может быть в мире. Вот это есть океан блаженства. Имя Бога вмещает в себя все. Много имен, много имен. Имени нет на самом деле, потому что у него много имен, миллионы и миллионы, безграничные миллионы имен. Имя Бога. И о нем говорится так, пример. Больной желтухой не любит сахар. Сахар сладкий, мы знаем. Здоровый человек знает, сладко, вкусное. Но это самый главный бестселлер в мире – сахар. Дети без сахара жить не могут, без сладкого. Никто без сладкого жить не может. Женщины без сладкого жить не могут. Мужчины пытаются себя контролировать, но тоже не могут. Всем нужно когда-то вот напасть на сладкое обязательно. Вкус – это такой высший вкус пищи, сладкое, сахар всегда. Но если желтуха, он кажется отвратительно горьким. Прям язык обжигает, горечь какая-то отвратительная. Это что, сахар? Нет, я не могу это есть. Но это желтуха, вот в чем дело. Причем лекарство от желтухи именно глюкоза. Именно сладкое нужно есть. Через силу приходится принимать. И вот это вот имена Бога, говорится, повторяйте. Лучше я буду повторять, шумел камыш. Деревья гнулись, вот это мне больше там. Вопли березника стояло, и то нормально. Но почему именно Бога? То есть, ну нет вкуса к этому, понимаете? И все же лекарство, оно то же самое остается. Его просто нужно повторять, и вкус вернется, болезнь уйдет. Болезнь души. Что такое болезнь души? Вожделение. Вот он вкус, который нас отвлекает от высшего вкуса. Затемняет его, ослепляет. Да? Возбуждение ума называется вожделение. Вот это возбуждение ума люди принимают за наслаждение. Возбуждение ума – это адреналин сердца, это сердцебиение. Вожделение. Вы увидели кого-то. И вы куда идете? В клубы, где там такая музыка. И вы начинаете трястись друг перед другом. Вот таким образом. Такие глаза становятся возбужденные. И думаете, вот оно счастье сейчас. Будет счастье вот с этими людьми, вот с этим человеком. Вот с ней точно будет счастье. Через полгода, говорите, она дура. Даже раньше можете это сказать. Видите? Но вот это пример, как действует ослепляющее вожделение. Пример жизненный, понятный каждому из нас. И все же мы ищем этот объект наслаждения. Скажу одну вещь, только не расстраивайтесь. Для мужчин женщину можно полюбить любую. Это нужно просто уметь делать. Это не так важно. С любой женщиной и мужчиной можно жить счастливо, если мы знаем, как это делать. Что там есть тоже энергия блаженства в каждом человеке, скрытая. И задача отношений именно раскрыть эти отношения, блаженные отношения. Я привожу пример интересный, тогда меня впечатлил. Это были еще советские времена, и какая-то передача была известная по телевизору, я был школьником. Там показали реальный случай, его даже как-то инсценировали немного, чтобы впечатление получил зритель. Мужчина спас ребенка. Девочка упала с какого-то там этажа очень высокого старого дома, с подоконника, она спала на подоконнике. Она упала оттуда. Родители ушли из дома, она смотрела в окно, ждала, и в конце концов окно открыла, и так вот уснула на подоконнике. Мужчина шел, таких средних лет, в большом таком плаще, это, по-моему, была Рига, что-то Прибалтика какая-то. И вдруг бросил взгляд, видит, девочка лежит на подоконнике. Вау, ребенок спит на подоконнике, там очень высоко. И когда он это увидел, она поворачивалась в эту сторону, вот сейчас она упадет. И говорит, дальше я не помню, что я делал, все было как-то автоматически, состояние было аффекта. Я очень испугался за эту девочку. Говорит, что он сделал? Он бежал вперед, чтобы поймать ее, и на ходу снял плащ, даже не осмысливая, что делать, и поймал ее на руки. Вот такой случай был реальный. Была целая передача, этого мужчину показывали, родители этой девочки показывали. Человек был незнакомый семьи. Они его сразу полюбили все на всю жизнь. Как так получилось? Он совершил жертву. Он рисковал своей жизнью. Он что-то сделал особое. Видите, и сразу человек стал дорог. Вот так же говорится в Ведах. И как же совершается вот эта жертва? Сначала через слова. Вот я тебя люблю, это может быть похоть. Желание самому наслаждаться. Хорошо, любишь, ты тоже любишь, договорились. Ты мной наслаждаешься, я тобой наслаждаюсь. Но это иссякнет быстро. Это мантра иллюзорная. Она не отправляет в верном направлении. Для того, чтобы направить этот поезд в верном направлении, нужна другая мантра. Нужны слова жертвенные, подкрепленные действием. То есть слово и действие. Раз любишь, принимай долг, обязанность. Пожизненную. Разводов не существует. Да. Поэтому священник или в храме говорят, обещаешь, заботиться всю жизнь, обещаю. Обещаешь, согласны, да, перед всеми, перед Богом, в храме, одевайте кольца, вот чтобы все видели, свидетели были. И никаких разводов. Не женился, не женись, женился, не разводись. Скреплено звуком, обещанием, мантрой. Но также этим звуком можно все разрушить. Звуком слов. Поэтому некоторые слова произносить не нужно. Или нужно их произносить в нужном месте и в нужное время. Уместно. Нельзя произнести вслух проклятие и оскорбление. Нельзя произнести грязные слова, просто потому что мы к этому привыкли. Все это оскверняет ум. Ум – это такая. Смотрите, в ум все названия входят. Весь мир у нас в названиях, в уме. Ведь у каждого предмета есть название, у каждого человека есть имя. Все личностно. И звук все это вот вмещает всю эту информацию сюда в звуки, в названиях. Я говорю, слон, в вашем уме сразу слон появился. Все. Оп, вот какой компьютер. Кнопку нажали, слон. И тут же он в воображении появился. Я говорю, красивая женщина. Оп, в уме. Сразу возник этот образ. О чем мы не говорили. Ум, оп, 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 оп. Эти образы вылавливает, вытаскивает какие-то. Вот какой компьютер великий. И есть такие звуки, которые не умещаются в уме, в принципе. Есть, которые умещаются в уме. Например, Ишивайся и дам сорвам. Мантра. Ведическая мантра. Вот я же живу как эгоист, вот мне вот надо деньги, мне нужна квартира, мне нужно то, мне нужно все. Я вот как умалишенный просто в этом направлении еду на полной скорости этого поезда. А тут и шавась, и дам сорвам. Что это такое? Все принадлежит Богу. Бау, мой ум останавливается. Немножко думает, это правда. Ведь я же здесь временно, в этом мире. Я сюда пришел, потом уйду. Пример Александра Македонского. Он завоевал мир, а когда умер, хоронились такими руками его. То есть все поняли его знак. Ухожу с пустыми руками, обладатель мира. Мир мне не принадлежит на самом деле. Я так думал в уме. Вот эта мантра Ишивасидма Сарвам, ум освобождает этой ложной информации, самомнения. Это называется мантра освобождения ума. Или Дехина Сминетха Дихека Марамам Йоманам Джарай и так далее. Что это за шлока из гиты? Тоже мантра? тоже для ума. Точно так же, как душа, я, переходит из детского тела в отроческое, из отроческого в юношеское, из юношеского в зрелое, из зрелого в старое, вот так же после смерти она принимает новое тело. Так. Ученые доказали. 7-11 лет все клетки тела заменяются полностью. Так, другое тело. А я тот же самый. Личность не меняется. Я был маленьким, но это же был я, не кто-то другой. Я то же самое. Тело другое. Потом в этом теле был рост какой-то, появились какие-то гормоны, какие-то струны натянулись, и теперь они зазвучали по-другому. Юноша влюбляется. А эти струны появились, появилась другая музыка. А потом эти струны расстроились, развод получился. Нехорошо играли уже. А потом инструмент вообще пришел в негодность. Уже не исправить. То есть тело, видите, оно идет по своим законам. А я наблюдаю перемены этого тела. Я не меняюсь. Я нашел себя неизменного. Как я нашел? Мантра. И ум включился. Бау. Я понял, я стал понимать что-то. Еще есть сомнения, но что-то я уже уловил. Я уже сомневаюсь в своих концепциях, ранних заблуждениях. Есть другие мантры, в одном слове даже. Бхагаван. Слово. Если мы поймем одно это слово, ум освободится точно. Бхагаван. Бхага. Достояние, богатство. Ну все. Ну все, все вместе взятые. Вот все. Вселенную возьмите. Сколько? Воображения хватает. Это бхага называется. Это состояние. Все богатства мира, все энергии. Ван означает обладатель. Тот, кто обладает. А что это за энергии? Красота, знание, сила, слава, отречение. И еще есть шестое. Я сейчас забыл его. Потом вспомню. Абсолютная безграничная красота, бесконечные богатства, бесконечная, беспредельная сила, могущество, знание, слава, отречение, свобода, бесстрашие. Это все бхага называется, достояние, которым наслаждается живое существо, красотой, богатством, знанием, силой, отречением, свободой, бесстрашие. Все стремятся к этому. Вот бхагаван – это тот один, кто обладает всем этим. Эко бахунам йовидатхати каман – еще одна мантра. Одно живое существо поддерживает жизнь всех остальных живых существ безграничных. Есть большое «я» безграничное. Ум начинает думать. Да, единство существует точно. То есть ведические мантры освобождают ум от узкого мировоззрения, расширяют мышление. И мы начинаем чувствовать себя по-другому. Боже мой, в каком мире я живу? Появляется вдохновение жить. И понимать дальше, изучать дальше. Энергия пошла, энтузиазм пошел. Душа наджайте мриате вакадачин. Что это такое? Никогда не рождается, не умирает. Это происходит с телом, не с тобой. Если я это начинаю осознавать, меня охватывает ликование. Я вечная душа. Я начинаю радоваться жизни. Да, конечно, есть проблемы материальные, но я не эти материальные проблемы. Я должен их выдержать, терпеть. Как? При помощи счастья духовного. Вот этой веры, энтузиазма, вот этой позитивной энергии. И ум отвечает за позитив. Ум не должен быть негативным. То есть мантра очищает ум от всего негативного. Нечистые помыслы выбросить нужно. Ну как выбросить? Ну не могу. Помните у Булгакова? Фрида. Фрида задушила платком ребенка. И попала она, значит, вот наказана была сатаной. После смерти Фриде каждый день, каждое утро приносит тот самый платок. Она его резала на части, бросала в окно, сжигала в камине, что только с ним не делала. Но каждое утро тот самый платок снова приносит ей. Она молила Бога, чтобы ей не приносили больше платок, чтобы и забыть все это. Но ей напоминает кто-то. сорваться очагам грядиться, не вишь там, а так с Мегианом, а Бога нам ча. В сердце есть сверхдуша, от которой исходит память, знание и забвение. Хотим что-то забыть плохое, а не можем. Хотим хорошее что-то вспомнить, тоже не можем. А бывает раз, и наоборот, плохое забывается, хорошее всплывает. Это наше взаимоотношение с Богом. Он может украсть все наши грехи из ума. Только Он. Это имя называется Хари. Вор грехов. Если обращаетесь к Нему в этом, с этим именем, Он украдет ваши грехи. Такая мантра. Не важно, что мы обращаемся к неизвестному. Важно, что обращаемся. Я же могу обратиться к любому человеку, если я даже не знаю, он неизвестен. Мне. Он говорит, молодой человек, ну, гражданин, гражданочка, можно обратиться, можно спросить? Да, почему нет? Она ответит, он ответит. Это сила обращения. Если мы вежливо это сделаем, звук, то есть слова найдем подходящие, люди бесстрашно с уважением отнесутся к нашему обращению. Поэтому мы сейчас обратимся сначала вот, по звуку. Мантра из Ишопанишад, обращение так и называется, к полному целому. Давайте сосредоточимся. Полное целое – это все, что мы знаем и не знаем. Все, что видели и не видели. Там много чудес в полном целом. Сначала обращение к полному целому. А потом Бхагаван. Бхагаван. Обладатель всего. А раскрывается он еще выше. Ну, сначала, конечно, Ом, потом Бхагаван, а потом все привлекающие, притягивающие к себе все эти достояния. Они к нему сами притягиваются, что он привлекает. Это сила Бога. Привлекать, притягивать, как магнит железа. Если где-то какой-то намек вы увидите на его присутствие, вас туда повлечет волей-неволей. Вы не сможете остановиться. Это будет притяжение любви, и невозможно остановить. А почему он такой притягательный? Другое слово, потому что Шьяма-сундар. Красивый очень, ослепительно. Такой красоты никто никогда не видел нигде. Это за пределами материи красота. Это измерение неслыханное. Его нельзя описать материальным языком, материальными качествами, красками, звуками. Шьяма-сундар. Вот почему он такой притягательный. То есть, как позитивные веды дают нам понятие Бога. Не так, как материалисты-атеисты. Лысые, знаете, с бородой, в таких вот, знаете, ночной рубашке крутит вселенную и злой постоянно молнии туда. Бросает и потопы, негодяи не слушают, заповеди нарушают их, бить надо, бить все как тараканов. Я такие картинки видел, когда учился в школе, нам показывали, вот про Бога, вот, вот смотрите, вот называется. Журнал назывался «Атеизм», так и назывался, вот оттуда мы почерпнули информацию. Никогда о Боге не слушайте атеистов. Пусть они говорят на свои темы, которые они хорошо понимают. А здесь должны быть эксперты другого уровня. Люди, которые имеют любовь, отношения с ним позитивные. Тогда как понимать, что в мире столько несчастий, куда Бог смотрит? Он туда не смотрит. Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Он смотрит на душу, а не на тело. И зачем скорбеть, он говорит Арджуне? Все тела рождаются, потом все умирают. Почему ты об этом скорбишь? Скорби о том, что ты не выполнишь свой долг на пути к Богу. То есть жизнь нужно рассматривать как путь к Богу. Вот куда он смотрит. Идите сюда, он говорит. Манмана бхавамабхато, иди ко мне. Повернись ко мне. Оставь все религии вообще, все оставь. Просто ко мне обратись. Я тебя сам защищу, тебе больше не нужно ничего, потому что я цель религии. Сарва тарман паритьяджа, мама кам шаранам врача, гита. Оставь все религии, просто предайся мне. Я тебя лично защищу, и ничего не бойся. Машу чага, не бойся ничего. Будь уверен в этом. Лично позабочусь. Вот куда он смотрит. А на наш быт он не смотрит. Он, конечно же, в сердце находится, как совесть, причем по-разному у всех. Уровни совести поддерживает. Например, вора он не останавливает, потому что вор хочет воровать. Настаивает на этом. Он уступает. Но совесть остается даже у вора, видите? На другой уровень принимает. Ну, не воруй хотя бы у бедного, имей совесть. Иди к богатому. Ты же завидуешь деньгам. Иди к богатому, там воруют. Зачем ты бедных? Даже у вора есть совесть, видите? То есть, ну, разные уровни. А если человек не ворует, он вам не скажет таких слов: «Иди воруй у богатого». Он вообще не скажет такой заповеди. Поэтому эти заповеди озвучены в соответствии с греховной деятельностью людей. А если вы не совершаете грехов, вам не нужны заповеди, вам нужно просто имя Бога и счастье отношений с Ним. Это все, это смысл. Поэтому иди и больше не греши. И что нужно делать? Воспевайте имя с песнями, танцами, с цимбалами или таврами. Библия, Давид, Соломон все это делали. В Ведах написано то же самое. Воспевайте имена Бога. Киртани садагари. Постоянно. Думайте об именах. Они очищают сердце, они пробуждают. Есть мантры, которые пробуждают именно любовь. Есть знания, есть любовь. Они считаются трансцендентными мантрами. То есть мы не понимаем их смысла. Ну, просто вот имя Бога, допустим. Ну и что? Мы же привыкли, что у всех есть какие-то имена. Но это как-то не так уж значительно. Нет. Имя Бога не отлично от самого Бога, говорится. Это абсолютная истина. Не двойственная субстанция. Не так, что я говорю: вода, а воды нету. Я произношу слово «вода», но воды же нет. Образ воды только есть. Но если мы произносим имя Бога, он присутствует в этой вибрации звука. Буквально нужно это понимать. Это также говорят веды. Поэтому это практика мантры звука. И, конечно же, Павлов доказал это в свое время, как звук создает образ, именно звук, вместилище всего, всей информации, звук, в эфире. Он взял колбу с непрозрачными стенками, и там наполняли кипятком. Подопытный человек должен был просто опускать туда руку и искать уровень кипятка пальцами. И когда он немножко обжигался, он, конечно, отдергивал руку. И в это время включался звук «кипяток». Включался звук «кипяток». Павлов сделал такой эксперимент. Простой, но удивительно, что за этим экспериментом очень много открылось потом. Вроде простая вещь, а вот открытие. Ну как, закон тяготения, простая вроде вещь. А когда сделали открытие, много чего изменилось в науке и технике. И так этот человек опускал руку в кипяток, и уровень кипятка каждый день менялся. Однажды кипятка не было вообще в колбе. Человек искал, и всякий раз, когда включался звук кипяток, он надергивал руку. Павел сказал: все понятно. Звук, образ создает. Реальный. Реальные переживания по звуку. По звуку передать можете реально все чувства, любовь, все что угодно. По звуку. Этого нет. Но по звуку, да, получаете. Например, кто-то из нас не певец, слуха нет. Но вы же приходите на концерты великих певцов, слушаете, и вы же понимаете, что это красиво, гармонично. Хотя сами воспроизвести не можете. Вы внутри знаете, что хорошо, что плохо. Вы чувствуете, пробуждаются эти центры. Вы любую фальшь определите. Особенно, если вы это слушаете постоянно, вы будете экспертом слушания. Хотя выразить человек вроде не может сам такой звук издать, а чувствовать может, потому что мы есть все духовные существа. Если мы настроимся на это, если мы не злые на Бога, все остальное очень просто. Если мы не обижены на Бога, все остальное очень просто. Если мы не сомневаемся в Боге, все остальное очень просто. То есть, если есть такая вера, хотя бы начальная, все остальное будет естественным образом развиваться. Счастье будет развиваться просто потому, что мы повторяем мантры, ежедневно очищая ум. И живем с этими образами. Например, сон. Это же нереальная вещь. А переживания, которые мы получили во сне, реальные. Тигр напал во сне. Опять вы испугались. Вы что, тигров боитесь, что ли? Ну, я же не тигр. Ну. Это звук, видите, вас напугал. Видите, звук, образ создает все-таки. Доказано. И тигр напал во сне, и вы же испугались, вы проснулись от страха вообще. Да нет никакого тигра. А страх был настоящий. Вы пережили все это. Итак, то, что мы не можем получить по опыту нашей жизни, потому что жизнь наша очень скоротечная, ограниченное восприятие, получаем по звуку. А кто-то из какого-то университета, кстати, было несколько таких исследований. Возможно, был Мичиганский университет, может быть, что-то еще. Но я помню, в нескольких частях мира провели это исследование. Сколько времени проводит средний человек, ну, среднего образования, вот средний человек, средних способностей, обычный человек, в молитве в течение жизни, вот в глубокой, вот это вот, вот откровение испытывает. Ну, потому что много религий, и люди ходят в храмы, и иногда молятся, в трудные особенно времена. И выяснить, что средний человек примерно в жизни переживает это где-то минут 15, если собрать все вот эти вот какие-то духовные откровения. 15 минут за всю свою жизнь. По минутам, по секундам, это вот, по крупицам собрали 10-15 минут. Веды предлагают практиковать 1,5-2 часа ежедневно практики произнесения мантры. 2 часа, смотрите, разделите по 15 минут, получается 8 жизней проживете опыта. 8 жизней. Это примерно. А если это делать внимательно, концентрированно, интенсивно, мы не знаем, сколько вы за один день проживете жизни, опыта духовного. И так веда говорится, что какой толк жить подобно дереву тысячи лет. Лучше одно мгновение в полном сознании прожить. Вот с этого и начнется настоящая жизнь уже. Это все происходит только по звуку. Все, что за пределами нашего восприятия, можем получить только по звуку. Ну, сейчас, наверное, я что-то споем мы с вами. Обращение, как говорили.
Благодарю, Александр Геннадьевич. А пока мы... Немножечко техническая пауза у нас. Я хочу напомнить, что в фойе есть книги, в том числе различная духовная литература, книги Александра Геннадьевича. По-прежнему, не покладая глаз, рук, вот там трудятся две Юлечки. А кто-то уже нарисовал Мехенди? Покажите. Раз, два, ой, три, четыре, пять, шесть. Как красиво. Ага, пожалуйста, да пожалуйста, садитесь. Так, и после окончания программы, также напоминаю вам, не торопитесь, на входе вас будут ждать небольшие сладкие подарочки, сувениры. Ну, в общем, мы готовы.
Ом Пурна Адах Пурна Идам. Ом Пурна Адах Пурна Идам. Пурна Пурна Удачьяте. Пурна Пурна. Удачьяте. Пурнасья Пурнамагая. Пурнасья Пурнамагая. Пурна Эва Вашишьяте.
Yeah. звук, трансцендентный слог, который представляет полное целое. Пурнам – полное целое, наполненная полнота, завершенность. Это относится к бесконечности. И в этой полноте существует равновесие всегда. Хотя из него исходит много полных самостоятельных частей, наделенных полнотой, как это Вселенная или каждое тело человека наделено своей полнотой, завершенностью, оно не теряет своей полноты и завершенности, не уменьшается и не увеличивается. То есть 1 плюс 1 будет равно 1, 1 минус 1 равно 1. Это называется равновесие. Вот мы медитируем на это равновесие. Это было обращение к полному целому. А сейчас мы пригласим, если свет есть в зале, мне нужно будет видеть аудиторию, мы сможем с вами спеть вместе, киртан, совместная медитация на маха-мантру. Есть свет в зале у нас? Простая будет мелодия, и коллективная медитация проводится так. Ведущий будет петь мантру, все мы будем слушать, затем все поют, ведущий слушает, чередуются шраваном, киртаном. В итоге проявится сосредоточенность с мараном, и будет ощущаться это присутствие. Можно поддерживать ритм хлопками ладоней. Здесь у нас стулья, вообще можно даже двигаться, если хотите, можете даже танцевать, ну, даже можете на голове стоять. В итоге все это позволяет во время киртана. Но не сразу, хорошо? Постепенно будем с ума сходить. Итак, сейчас слушаем, затем повторяем.